Профсоюзы в России делятся на две категории. Есть так называемые свободные профсоюзы и так называемые старые или традиционные профсоюзы. Со свободными профсоюзами все просто. Это, прежде всего, Конфедерация труда России. Они довольно активно начали бороться на первых порах, потому что они выпустили петицию на сайте Change.org, призывая не повышать пенсионный возраст. Собрались на данный момент уже около 3 миллионов подписей, то есть вроде бы действовали очень радикально. Опять же, надо помнить, что именно представитель КТР Олег Шейн выступил в Государственной Думе с обличительной речью о том, что нельзя так повышать пенсионный возраст, что деньги есть и так далее. И, кстати, тоже миллионы просмотров у этого выступления. То есть начали они очень резво и бодро, но дальше возникла проблема. Они же просто слабы, у них очень мало членской базы, у них очень мало организации, у них мало денег, и еще одна вещь, у них очень мало опыта. То есть одно дело, если вы берете ребят из Межрегионального профсоюза рабочей ассоциации, который является одним из основных структурных подразделений Конфедерации труда России, которые, кстати, пытались запретить, но не смогли, то есть они выиграли судебные дела. Так вот, приходишь к нему и говоришь, вот, товарищ, вот как организовать ячейку на предприятии, даже против воли работодателя? Он скажет, да. Как организовать забастовку? Да, они скажут, как выиграть забастовку? Они выигрывали забастовки. Как добиться повышения зарплаты работникам на предприятии или улучшения условий труда? Да, они все это делали, они это умеют, у них есть достижения. Ну, знаменитые забастовки на заводе Ford, конфликт с Volkswagen, Bentayler, там вот они выигрывали, да? Но приходишь к ним и говоришь, а как организовать массовую всероссийскую кампанию протестную? Он говорит, я не знаю. Я никогда этого не делал, у меня вот совершенно другая работа, я ее знаю, я ее делаю, я с ней справляюсь. И у них, повторяю, нет ни организации, ни людей, ни ресурсов, ни денег. Да? То есть они очень слабы в этом отношении, структурно. Хотя, повторяю, наши резы, вот сейчас похоже, что они застопорились. А Федерация независимых профсоюзов России, которая не независимая, и не всегда и не во все выступает как профсоюз, потому что многие ФНПРовские профсоюзы, по сути дела, это просто социальный отдел при администрации предприятия. Так вот, они, во-первых, просто и не хотят. А во-вторых, они в очень двусмысленной ситуации, потому что они же тесно связаны с властью, они тесно связаны с правительством, с президентом, с «Единой Россией», между прочим, надо не забывать. Они избираются в Госдуму по списку «Единой России». А с другой стороны, их рядовые члены давят и говорят, давайте что-то делать, потому что, ну, серьезная проблема. И вот что они делают, они принимают грозные заявления. Они проводят акции протеста, но акции для галочки. То есть мы подали заявку, вышли, постояли с плакатами, разошлись по домам, все, до свидания. Претензии к нам есть? Нет претензий, мы же попротестовали, но какие вопросы? Мы же вот вышли. И я думаю, что руководство сейчас вот колеблется, и так, и сяк плохо, да? Пойдешь на встречу правительству, членскую базу потеряешь окончательно. Пойдешь на встречу членской базы и испортишь отношения с правительством. Это еще страшнее, потому что, опять-таки, это же просто конкретные люди, с которыми они знакомы, с которыми они вместе пьют, сидят на банкетах, фуршетах и так далее. И поэтому они тоже парализованы. Но они парализованы не нехваткой ресурсов, повторяю, они парализованы именно вот этим страхом выйти за флажки. Поэтому я думаю, что все будет зависеть от рядовых членов профсоюза. Вот если они будут давить, то, может быть, они смогут изменить ситуацию. Если взять Западную Европу или США, то в разных странах ситуация с социальной борьбой разная. Потому что, вот, например, если мы берем Великобританию или Германию, там массовое членство в профсоюзах. И там зачастую профсоюзы гораздо радикальнее и жестче действуют, чем политические партии. Скажем, известно, что в Англии лейбористская партия, она тесно связана с профсоюзами, она является как бы их политическим крылом. То есть профсоюзы говорят политикам, что делать, а не наоборот. То есть приводные ремни, они, конечно, есть, но они в противоположную сторону работают, чем предполагалось в советской идеологии. А, скажем, во Франции совершенно другая история. Там у профсоюзов очень маленькая узкая членская база. То есть в профсоюзах максимум 10% работников. Причем это еще несколько профсоюзных федераций, которые еще соперничают между собой. И тем не менее, у них есть авторитет и у них есть структуры. У них есть структуры, которые позволяют им вывести на улицы огромную массу людей. То есть, например, вот эти 10% членов профсоюза – это не просто люди, которые платят взносы. Это люди, которые в случае какого-то конфликта, они пойдут к своим соседям, пойдут по рабочим местам, пойдут к родственникам и так далее. И они вытащат огромную массу других людей. То есть это как в советское время, помните, были кадрированные дивизии, да? А вот французские профсоюзы, они по этому же принципу действуют. То есть там реальная членская база вроде бы очень маленькая, но при этом как только возникает какая-то серьезная история, действительно серьезная, то огромное количество людей вдруг вливается. Причем этих людей тоже можно понять. Ну, зачем платить членские взносы каждый день, когда ничего не происходит? А вот когда что-то случилось, мы знаем, куда идти. Мы знаем, где поднят флаг, кому присоединяться. Поэтому в данном случае модели разные. Но повсюду, конечно, профсоюзы в одиночку действовать не могут. Должны действовать профсоюзы, должны действовать политические партии, которые в России вообще не работают. И должны действовать массовые народные организации, которых у нас почти нету. Но, с другой стороны, плюс вот этой всей истории с пенсионной реформой, с НДС, с ЖКХ и так далее, вот с этим конфликтом, по существу между народом и администрацией, который возник у нас вот уже этим летом, в том, что наше население начнет учиться социальной борьбе. И вполне возможно, люди начнут организовывать какие-то инициативные группы, структуры и так далее. Сейчас это уже происходит. Даже вот пороетесь в интернете, видите, вот одна инициативная группа, другая, третья, четвертая возникла. Рано или поздно они будут координироваться, объединяться. То есть мне кажется, что вот как раз мы наблюдаем, вот сейчас просто экспериментально наблюдаем рождение гражданского общества в России. И это страшно увлекательно и страшно интересно. Если сравнивать статистику западноевропейскую разных периодов, то обнаруживается очень, я бы сказал, мрачная тенденция. Потому что, скажем, в 90-е годы в той же Франции фактически население, профсоюзы, вот эти народные движения, имели право вето. То есть все началось со знаменитой всеобщей забастовки 1995 года, когда правительство попыталось отменить так называемые льготы. Это очень было похоже на нашу ситуацию 2005 года, то есть примерно такая же была история. И, кстати говоря, тогда льготы отменяли тоже для работников госсектора. И думали, что частный сектор не поддержит. Ну, все-таки большинство людей работают в частном секторе. И они говорили, вот, видите, работникам госсектора слишком много платят, у них слишком много прав и так далее. Вот вас это не касается. Но профсоюзы призвали работников частного сектора присоединиться к забастовке госсектора. И люди присоединились. Причем это была одна прелестная деталь. Дело в том, что забастовал транспорт. Я был в Париже как раз в самый разгар этих событий. И вот происходит совершенно фантастическая вещь. Встал транспорт, и люди, которые работали, естественно, в самых разных местах, в конторах, где-то на предприятиях, они просто не могли попасть на работу. Причем я уезжал как раз в этот самый день, когда происходила забастовка транспорта. И я вижу, что на метро уже не уеду, автобусов нет, а мне нужно в аэропорт. А ну, я взял такси, и таксист говорит, ну, парень, тебе повезло. Я говорю, в чем мне повезло? Он говорит, это у меня последний рейс, и все, я тоже присоединяюсь к забастовке. Вот через час-два мы к забастовке тоже присоединяемся, такси тоже не будет. И вот тут что происходит? Огромная масса людей просто выходит на улицу, потому что нужно дойти до работы куда-то. Они идут, и они начинают по дороге разговаривать друг с другом, начинают обсуждать, а что происходит. И выясняется одна вещь, что все поддерживают забастовку. То есть до этого телевидение им объясняло, что вот есть какие-то такие, вот, как бы у нас сказали, бузатеры, да, которые народ будоражат, а на самом деле все поддерживают правительство. Тут выходит толпа народа, и все начинают обсуждать, и говорят, так мы все против правительства. И люди, когда наконец добираются до рабочих мест, вместо того, чтобы работать, они начинают там обсуждать, митинговать. И, в общем, очень характерная история. Правительство говорило, денег нет, мы не можем это платить. Три или четыре дня забастовки, деньги вдруг нашлись, все отменили. Но это 90-е годы. И так продолжалось, что 90-е, в начале 2000-х таким же образом отменяли законы, то есть массовые народные выступления, профсоюзы, партии левые и какие-то социальные движения, все они выходили. И во Франции вот эти все контрреформы, так называемые, то есть демонтаж социального государства, все это было заблокировано лет на 15 примерно. Но примерно с 2010 года ситуация изменилась. Потому что правящий класс пришел к выводу, что хватит, уже больше уступок делать нельзя. И они стали занимать очень жесткую позицию. Причем, вот, скажем, в случае с Саркози, с президентом Саркози, история была такая, что Саркози прекрасно понимал, что он проведет, вопреки мнению народа, пенсионную реформу, и после этого ему в политике не жить, то есть за него никогда во Франции не проголосуют. А Саркози, в общем, надо отдать ему должное, просто пожертвовал собой ради того, чтобы отнять у трудящихся их права. То есть он даже не стал баллотироваться, потому что было понятно, что максимум-то он получит 10%. Да? То есть он сошел. То есть его наказало общество, но пенсионную реформу он продавил. То есть, иными словами, все-таки сейчас позиция государства стала жестче. Но это тоже до определенного предела, потому что вот сейчас, я думаю, уже вот в ближайшие несколько лет мы увидим новую волну разного рода протестов и разного рода событий, потому что какой результат? Политический уже теперь. Центристские партии, как правоцентристские, так и левоцентристские, которые взяли на себя ответственность за демонтаж социальных гарантий, они стремительно теряют популярность. А кто поднимается? Поднимаются либо правые популисты, как Марин Ле Пен, например, во Франции, либо левые популисты. То есть те и другие идут по знамению отмены этих реформ. И сейчас мы посмотрим уже, какие были результаты выборов. Да? То есть в Великобритании Джереми Корбин почти стал премьер-министром. В Италии победила очень странная коалиция, лево-правая, популистская, с единственным общим лозунгом, что нам надоело, нас достали те, кто нами правили последние 10-15 лет. Что из этого получится, другой вопрос. Я не знаю, да, как они справятся, не справятся. Да? Но мы точно знаем, что правящие круги оказываются наказаны за то, что они делают. То есть наказание в такой или в другой форме, но все-таки наступает. Ну, я не знаю, чей опыт можно перенять. Какой, если говорить об опыте социальных протестов, то главная особенность западноевропейских граждан стоит в том, что для них это довольно привычная вещь. То есть наша проблема не в том, что мы не умеем протестовать. Наша проблема в том, что мы имеем некоторый внутренний барьер, причем особенность именно российской культуры. Наш человек страшно боится кого? Не полиции, нет. Все думают, что боится полиции, ОМОНа, там, Росгвардии. Нет. Российский человек боится самого себя. Потому что у него нет опыта цивилизованного протеста. И он думает, вот если я уж вырвусь-то, если я уж выйду на улицу, если мы выйдем на улицу, то Бог знает, что мы натворим. Мы там все сокрушим, разломаем, разгромим. И поэтому люди боятся самих себя. И, в общем, понятно, что это какой-то страшный, вот у нас пугачевщина будет. А пугачевщина современный человек не хочет, потому что все-таки мы живем уже не в 18 веке, слава богу. И поэтому люди, конечно, не хотят, чтобы все было кругом разбито, раздавлено, раскрошено и так далее. Но в этом смысле, конечно, одна из главных проблем именно в том, чтобы в России возникла культура протеста. То есть когда люди могут протестовать радикально, массово, активно, при этом зная границы, зная, где и когда нужно остановиться. Меня в этом смысле поразил один момент в Германии во время какого-то из протестов, который сопровождался довольно активным насилием. Это были антиглобалистские протесты. И вот мне один из представителей немецкого протестного штаба жаловался на польских товарищей. Он говорит, понимаешь, какая штука, что вот любой самый отвязный немецкий анархист, он как минимум понимает разницу между тем, чтобы разбить витрину Макдональдса, и тем, чтобы разбить голову полицейскому. То есть, если первое для него не вопрос, то второе все-таки, как минимум, он подумает, да? А, говорит, наши польские товарищи, они разницу это не понимают. Вот. И это вот та же самая проблема, которая встает в России. Да? То есть нам вот эту формулу надо запомнить, заучить ее наизусть очень плотно, так сказать, держать в собственной голове. И тогда уже ситуация будет психологически совершенно другая.